Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 64. Родители государыни императрицы Александры Федоровны. Какое же впечатление произвел Распутин на императрицу? Мы поймем это впечатление только тогда, когда ознакомимся с духовным обликом Ее Величества, с наследственными чертами, унаследованными государыней императрицей от родителей, с обстановкой ее родительского очага, с заложенными в раннем детстве духовными основами. Духовный облик ее величества очень ярко и выпукло выясняется из кощунственно опубликованной переписки императрицы с государем-императором, а заложенные в детстве духовные основы из переписки матери ее величества, великой герцогини Алисы Гессенской с королевою английскую Викторией, матерью герцогини, в промежуток между 1864 и 1878 годами. Переписка эта была издана в 1886 году, спустя 8 лет после смерти великой герцогини, и составила книжку под названием «Алиса. Великая герцогиня Гессенская и Рейнская, принцесса Великобритании и Ирландии. Сообщение из ее жизни и писем. Дармштадт. 1886 год». К рассмотрению этой последней книжки я и хочу перейти. Как ни скуден этот материал, однако он дает возможность достаточно ярко обрисовать как духовный облик матери государыни Александры Федоровны, так и наследственные черты императрицы, условия и обстановку ее детства, природу ее характера. И потому, прежде чем перейти к рассмотрению писем императрицы к государю, необходимо на нем остановиться. Духовный склад человека слагается в раннем детстве, и условия семейной обстановки часто предопределяют черты характера, склонности и убеждения. В этом отношении великая герцогиня Алиса находилась в исключительно счастливых условиях, унаследовав от своих родителей, королевы английской Виктории и принца Альберта, те черты, какие отнесли ее к числу не только образованнейших женщин своего времени, но и христианских подвижниц, и вызвали самое неподдельное и глубокое преклонение, о котором и до ныне свидетельствует поставленный ей памятник в Дармштадте. Относясь с трогательной любовью к своей матери, королеве Виктории, что видно из каждого письма, цитируемой нами книги, великая герцогиня благоговела пред памятью отца, принца Альберта, который был идеалом ее жизни. Вот какими словами рисует она облик своего отца. «Чем старше я становлюсь, тем совершеннее, возвышеннее и благороднее стоит перед моею душою облик моего отца. Жизнь, с такой радостью и смирением отданная только служению долгу, является во всяком случае чем-то невыразимо прекрасным и великим. И каким он был всегда нежным, любвеобильным и ясным. Я никогда не могу говорить о нем с другими, которые его знали, без того, чтобы слезы, как и сейчас, не выступали на глазах. Он был и остался моим идеалом. Я никогда не знала никого, кого бы можно было поставить с ним рядом, и который был бы так любим и достоин удивления. В письме от 12 декабря 1867 года великая герцогиня пишет своей матери: «Дорогой и любимый отец есть и всегда будет бессмертен. То хорошее, что он сделал, те большие идеи, какие он распространил по свету, его благородный и самоотверженный пример, какой он дал, будут жить так же, как и он сам, в чем я убеждена, как один из лучших, чистейших и богоподобных людей, явившихся в мир. И теперь и в будущем его пример будет возвышать и заставлять других стремиться к высшим целям. Я уверена, что дорогой отец недаром прожил свою жизнь». В дальнейшем раскрывается такая идиллия семейной жизни родителей великой герцогини, такая пламенная любовь между ними, какая создавала совершенно особую благодатную атмосферу домашнего очага, в условиях которого росла и воспитывалась мать будущей русской императрицы, под сенью которого зарождались, созревали и крепли ее духовные основы и особенности ее духовного склада. Процесс ее духовного развития не нашел, к сожалению, отражения в цитируемых нами письмах, так как последние были написаны уже после того, как этот процесс закончился, и духовный склад великой герцогини вполне определился. Но характер этого последнего обрисовывается в письмах очень ясно и свидетельствует о тех особенностях духовного облика великой герцогини, какие почти целиком перешли по наследству к ее дочери, императрице Александре Федоровне. Великая герцогиня получила глубокое и разностороннее образование. Об этом свидетельствуют выдержки из ее писем, где имеются указания на те книги, какие она читала и какими интересовалась. Я как раз читаю книгу господина фон Арнета, содержащую письма Марии Терезии к Марии Антуанетте за 1770-1780 годы. Я читаю очень много серьезных книг, говорит великая герцогиня в письме от 31 мая 1865 года. В одном из последующих писем, вероятно, отвечая на вопрос матери, великая герцогиня останавливается и на подробностях. «Я читаю сейчас одно из замечательно интересных произведений «История Англии» Паули, по-немецки, которое начинается с Венского конгресса 1815 года и кажется мне очень обстоятельной и достоверной. Она содержит в себе и очерк царствования Георга III, и так хорошо написано, что едва можно оторваться от нее». Далее, указывая на свой преимущественный интерес к историческим и научным произведениям, великая герцогиня говорит о своем знакомстве с учеными, от которых она получала книги для чтения и с которыми вместе читала. «Я читаю очень много, особенно исторические и научные произведения, и имею несколько ученых-знакомых, с которыми вместе читаю или которые дают мне книги». Одним из них был знаменитый Фридрих Давид Штраус, с которым великая герцогиня познакомилась осенью 1868 года и которого приблизила к себе, не прерывая с ним общения в течение всего времени жизни Штрауса в Дармштадте. При всем том, справедливость требует отметить, что главный интерес великой герцогини сосредоточивался все же на книгах религиозного содержания. Издатель писем великой герцогини, лично ее знавший, говорит в своем послесловии к книге, что все ее столы были покрыты книгами религиозного содержания на всех языках. «Я вспоминаю, что все ее столы были покрыты книгами религиозного содержания на всех языках, и что некоторые из них она одолжала мне». Об этом, впрочем, свидетельствует и сама великая герцогиня, упоминая часто о проповедях Робертсона, какие производили на нее такое неотразимое впечатление, что она считала их наилучшими среди всех прочих, какие знала. Эти проповеди, какие обыкновенно читались по воскресеньям вслух, отрывали великую герцогиню от повседневных забот, подчас очень тяжелых, и наряду с прочими условиями, о которых будет сказано ниже, возносили ее душу к Богу. с впечатлениями от проповеди «Безвозвратные прошедшие», том 2, проповедь 22, великая герцогиня делится в письме к матери от 31 мая 1865 года и описывает его такими словами. «По воскресеньям мы читаем проповеди Робертсона. Во второй части есть проповедь «Невозвратные прошедшие» для молодежи. Такая подбодряющая, такая полезная. Людвиг читал ее мне после возвращения своего из Шверина на похороны Анны. В самом деле, какая короткая жизнь! И как ощущаешь эту неизвестность жизни и необходимость в работе, самоотвержении, христианской любви и всяких добродетелей, к которым мы должны стремиться? О, если бы я могла умереть, только закончив всю мою работу, без того, чтобы не согрешить против добра, ошибка, в которую легче всего впасть». Так как наша жизнь протекает спокойно, то есть много времени, чтобы серьезно все обдумать, и я сознаю, что ужасно видеть, как часто приходится падать, и как незначительны успехи в самоусовершенствовании. Не только наука и литература занимали великую герцогиню. Живопись и музыка, в области которых она достигла таких успехов, какие позволяли ей выставлять картины на выставках, и принимать участие в домашних концертах наряду с первоклассными артистами, также наполняли ее досуги. Общение с известнейшими людьми каждой специальности, будь то художники, ученые или представители технических знаний, было ее потребностью. Она любила вникать в сущность вопроса и обнаруживала чисто немецкое отношение к научной работе. Из искусства она особенно любила и упражнялась в живописи и музыке. В обоих она возвышалась значительно над обычным уровнем дилетантов. Она рисовала легко, уверенно и сильно, с ярко выраженным талантом в области композиции и с богатейшую изобретательностью. Она рисовала с тонким знанием созвучия красок, особенно счастливо морские сюжеты. В музыке она достигла такого совершенства, что преодолевала труднейшие страницы. И здесь ее вкус, как и во всякой другой области, был строго классическим. Среди прочих, Бах, Бетховен, Мендельсон и Брамс были ее любимцами. Однако при всем том было бы ошибочным сделать вывод, что великая герцогиня вращалась только в области отвлеченных интересов. Напротив, это была натура деятельная, энергичная, независимая и самостоятельная, не только не терявшаяся при встречах с жизненными испытаниями и невзгодами, но и умевшая указывать другим выходы из положения. При всей склонности к чисто теоретическому научному рассматриванию окружающих явлений, что так отличало ее, она имела практический ум. В моменты опасности, предъявлявшие к ней свои наибольшие требования, ее силы, казалось, только вырастали. Здесь сказывалась природа истинной властительницы, которая остается спокойной и тогда, когда все вокруг теряют голову. Это последняя черта, источник которой коренился в недрах религиозного сознания великой герцогини, была наиболее характерной, и на ней следует остановиться подробнее. Религия была для великой герцогини не только теоретическим, внутренним исповеданием веры, не только живым делом, которому она отводила главное место в жизни, но и опорою этой жизни, советником и другом, с которым великая герцогиня никогда не разлучалась, который все знает и понимает, никогда не изменит и не обманет, с которым не страшно ни при каких условиях и обстоятельствах. Религия не только проникала в толщу ее повседневных занятий, налагая конкретные, подчас очень тяжелые обстоятельства, но и заставляла великую герцогиню искать дел, отвечающих религиозным требованиям, что сделалось потребностью ее религиозного чувства. В этом отношении великая герцогиня была бессознательно проникнута духом православия, и те формы, в каких находило свое выражение ее религиозное сознание, были чрезвычайно близки и родственны православию, и так ярко подтверждали основное положение о единстве пути к Богу и единстве ощущений, идущих этим путем, торжестве перспектив. Вера в Бога. Всегда и беспрестанно я чувствую в своей жизни, что это моя опора, моя сила, какая крепнет с каждым днем. Мои мысли о будущем светлы, и теплые лучи этого света, какой является нашим спутником в жизни, разгоняют испытания и скорби настоящего. Такая живая деятельная вера не могла, конечно, не переставлять точек зрения на окружающее, на задачи и отношения к ним, и понятно, почему великая герцогиня называет земную жизнь только странствованием, приготовлением к загробной жизни, и видит Родину на небе. Вся наша жизнь должна быть приготовлением и ожиданием вечности, говорит она в письме от 24 июля 1865 года. Далее. Жизнь – это такое странствование, и так неизвестна его длительность, что легко забываются и переносятся все маловажные заботы и огорчения, когда думаешь, для чего живешь. Родина там. И великая герцогиня не только не забывала о своем христианском долге, не только рассматривала сквозь призму его все окружающее, но и следила за своим духовным ростом, работала над собою, не теряла связи с небом. Благодарная за неспосылаемые Богом милости, герцогиня сознавала, как мало достойны люди этих милостей, как мало дают Богу взамен их, и в письме от 30 декабря 1865 года пишет: «Грустно подумать, как пробегают часы нашей жизни, и как мало сделано добра в сравнении с теми неисчислимыми благословениями, какие выпали на нашу долю». Отношение ее к скорбям и испытаниям отражало глубокое понимание их психологии и ничем не расходилось с точками зрения, установленными нашей святоотеческую литературою, конечно, незнакомой великой герцогине. Такое совпадение нисколько не удивительно, ибо все, идущие верным путем к Богу, видят и знают одно и то же. Милосердие Божие действительно велико, и Он посылает бальзам на израненное, истерзанное сердце, чтобы дать ему облегчение, и, посылая нам испытания, учит нас тому, как мы должны переносить их. Таков был духовный склад великой герцогини, содержание ее внутренней духовной сущности. Как же выражалась такая сущность вовне, и какие внешние формы воплощались в жизнь? Цитируемая нами книга дает обстоятельный ответ и на этот вопрос. Я уже указывал на то, что эти формы были очень родственны православию. К этому можно добавить, что великая герцогиня глубоко усвоила себе и самую идею подвига и стремилась к нему столько же ради того, чтобы помочь ближнему, сколько и во имя христианского долга. Об этом свидетельствует, между прочим, и пространное письмо от 5 марта 1864 года, в котором великая герцогиня описывает один из таких подвигов, умоляя мать никому об этом не рассказывать. «Но прошу тебя, никому ничего не говорить, ибо ни одна душа здесь ничего об этом не знает, кроме Людвига и моих дам». Уход за ранеными и больными, в лазаретах и больницах и посещение разного рода благотворительных учреждений и приютов нищеты входили в программу каждого дня. Великая герцогиня не ограничивалась существующими учреждениями, но и открывала новые, обращая особое внимание на беспомощное положение престарелых, лишенных возможности личным трудом зарабатывать себе средства к жизни. Помощью со стороны таких учреждений пользовались не только живущие в них, но и те бедные, которые из-за недостатком места оставались на городских квартирах и ютились на чердаках и в подвалах. Эти последние были особенно близки сердцу великой герцогини, и она нередко лично посещала их. И цель, и результаты таких посещений, как видно из приводимого письма, резко отличались от обычных. Как-то однажды великая герцогиня в сопровождении своей придворной дамы отправилась инкогнито к одной бедной прачке, жившей в трущобах старой части Дармштадта. Много усилий потребовалось, прежде чем великая герцогиня отыскала ее, пройдя маленький грязный двор и поднявшись по темной лестнице на чердак. Там она застала бедную больную женщину, лежавшую вместе с маленьким бэби на кровати. Тут же находились ее муж и еще четверо ребят. Муж не имел заработка, а дети были так малы, что не ходили даже в школу и не могли служить подспорьем для родителей, и в семье царила страшная нужда, так как имелось всего 4 крейцера. Великая герцогиня выслала из помещения придворную даму и детей и вместе с мужем сварила бедной женщине обед, взяла у нее дитя, которому промыла больные глаза, привела в порядок постель, убрала помещение и, 2 раза посетив больную, оставила ее лишь после того, как облегчила ее горе и нужду и оказала действительную помощь ближнему. Письмо заканчивается такими словами: «Это было очень полезно для сердца найти в обстановке такой нищеты столь верное ощущение. Подумай только, какое бедствие и злой рок, когда никогда не видишь настоящей бедности – и всегда вращаешься в придворной среде, чувство сердечности охладевает, и я чувствую потребность делать то малое добро, что в моих силах. В другой раз великая герцогиня, спустившись в подвал и застав там еще более тяжелую картину, потребовала горячей воды и, засучив рукава, собственноручно вымыла кучу белья, сваленную в углу. Подобных случаев в жизни герцогини было много, и все они свидетельствуют о том, что идею христианской помощи ближнему она связывала с личными трудами и подвигами. Там же, где подвиги, там смирение. И в этом отношении жизнь великой герцогини дает очень много характерных иллюстраций. Трудовой день герцогини начинался в 6 часов утра и заканчивался после 10 часов вечера. «Жизнь дана для работы, а не для наслаждения», пишет великая герцогиня к матери 29 августа 1866 года. А в чем заключалась эта работа, мы видели из предыдущего, когда отмечали, что с точки зрения великой герцогини земная жизнь должна быть только приготовлением к вечности, к загробной жизни. Таков духовный облик матери государыни-императрицы Александры Федоровны. Обратимся теперь к отцу императрицы, великому герцогу Гессенскому Людвигу IV. Облик отца, поскольку он находит свое отражение в письмах великой герцогини, рисуется в чрезвычайно привлекательных красках. Смелый, бесстрашный полководец на войне, рассудительный, спокойный и умный государственный деятель, великий герцог был в то же время и редким семьянином, любящим мужем и отцом, для которого семейный очаг был не только главным, но и единственным местом отдыха. Между супругами царило не только трогательное единодушие, но и нежная взаимная любовь и уважение. И великая герцогиня, считая свой брак одним из самых счастливых на земле, часто писала своей матери о том, что не знает даже, чем заслужила такое счастье, и за что Господь изливает на нее свои милости в таком изобилии. В письме от 24 июня 1862 года великая герцогиня пишет: «Когда я говорю, что люблю своего мужа, то это едва достаточно. Здесь и любовь, и уважение, какие увеличиваются с каждым днем и часом, и какие и он со своей стороны выражает мне так нежно и любовно. Чем была моя жизнь раньше в сравнении с настоящую? Это такое святое ощущение быть его другом, чувствовать такую уверенность, и когда мы вдвоем, то имеем тот мир, какого никто не может ни отнять от нас, не нарушить. Моя судьба действительно благословенна, но все же что же я сделала, чтобы заслужить такую горячую и усердную любовь, какую дает мне мой дорогой Людвиг? Я восхищаюсь его добрым и благородным сердцем, больше, чем могу сказать. Как он меня любит, ты знаешь, и он будет себе хорошим сыном. Каждый день он читает мне Уистворд Хоу, и я нахожу это восхитительным и интересным. Я всегда так нетерпеливо, пока не услышу его шагов по лестнице и не увижу его милого лица, когда он возвращается домой». В письмах к матери великая герцогиня часто останавливается на своих чувствах к мужу и в письме от 9 декабря 1867 года, между прочим, пишет: «Когда Людвиг дома и свободен, тогда я имею все, что мне может дать весь мир, ибо я никогда не бываю счастливее, чем тогда, когда нахожусь возле него, и время только увеличивает наше единение и все теснее привязывает друг к другу». Такое духовное сродство было возможно, конечно, только при общности религиозного мировоззрения супругов, создававшего общие идеалы и стремления. Религия протестанта, чуждая мистических отвлечений, проникала в глубокие недра жизни великого герцога, и он ни на минуту не забывал не только о своих обязанностях христианина, но и о том, что по своему положению обязан был идти впереди прочих, подавая пример отношения к христианскому долгу другим. В этом отношении вся жизнь великого герцога была соткана из целого ряда мелких единичных фактов, составлявших обычное содержание каждого дня и рисовавших величие его души. Очень характерный случай описывается великой герцогиней в письме от 17 августа 1874 года из Бланкенберге. «Вчера Людвиг спас одну утопавшую. Он купался. Волны поднимались высоко, вдруг он услышал крик о помощи и увидел, как одна из купавшихся боролась с волнами, выбиваясь из сил. Ее муж пробовал спасти ее, но захлебнулся и выпустил ее из рук. тоже и Шурин. Тогда Людвиг, набравшись сил, сделал попытку схватить ее, но она выскользнула из его рук, и волна снова выбросила ее на поверхность. Людвиг выждал, пока новая волна приблизила к нему утопавшую, и, схватив ее крепко за руку, выплыл с нею на берег, до крайности истощенный. Я не была уже в озере, ибо волны были так ужасны, что я часто теряла дно, и из боязни несчастья вышла раньше на берег. Утопавшая оказалась госпожей Злиго, шотландкой, и она только написала мне письмо, прося поблагодарить Людвига за спасение ее жизни. Частная жизнь великой герцогской четы поражала своей скромностью и ничем не отличалась от жизни людей среднего круга и достатка. Официальные приемы были редки, и ими одинаково тяготились обе стороны. Часы досуга великогерцогская черта проводила в кругу семьи, отвлекаясь от него или заботами о помощи ближним, что обязывало к посещению разного рода благотворительных учреждений, или вынужденными приемами официальных лиц. Таков был общий фон семейного очага, под сенью которого росли и воспитывались их дети. Как же относились к ним родители, каковы были взгляды их на задачи воспитания детей? Письма великой герцогине отвечают и на этот вопрос. В письме от 25 июня 1870 года к матери имеется характерное указание. «Я чувствую буквально то же, что и ты, относительно различия положений, и то, как важно князьям и княжнам знать, что они ничем не лучше прочих людей, хотя и стоят выше их, и что это положение налагает на них двойную обязанность жить для других и подавать им пример быть добрыми и скромными, и я надеюсь, что мои дети вырастут такими». На этом основном фундаменте великая герцогиня строила все здание воспитания своих детей и зорко следила за тем, чтобы сделать их свободными от всякой гордости своим положением, которое без того, что составляет их внутренняя сущность, само по себе ничего не стоит. Среди найденных после смерти великой герцогини писем имеется одно, заготовленное для будущего воспитания ее сына, герцога Эрнеста Людвига, написанное за неделю до ее смерти. Давая руководственные указания воспитателю, великая герцогиня говорит, что ее сын должен быть благородным человеком, в полном смысле этого слова, без княжеских капризов, скромным, неэгоистом, отзывчивым, со всеми качествами, к развитию которых стремится английский метод воспитания, сознанием долга, чувством чести и любви к правде, почитанием Бога и законов, что одно дает истинную свободу. И умная мать успешно достигала намеченных целей. Об этом свидетельствует, между прочим, и письмо от 25 октября 1867 года. «Все мои дети – друзья природы, и я стремлюсь развить это, поскольку это в моих силах. Это обогащает жизнь, и всегда будет важно, когда они будут в состоянии отыскивать и находить вокруг себя тысячи красот и чудес природы. Они счастливы и довольны, и я всегда нахожу, что чем меньше людей подле них, тем меньше они в них нуждаются. И то, что они имеют, доставляет им только большую радость. Я воспитываю своих детей просто, с наименьшими потребностями, и учу их во всех случаях служить самим себе и заботиться о других, чтобы сделать их самостоятельными». Еще более характерную иллюстрацию взглядов великой герцогини на задачи воспитания детей мы находим в ее письме от 14 июня 1871 года, в котором она пишет. «С большим вниманием следила за воспитанием своих внуков и королева Виктория, которая, как видно из письма великой герцогини от 16 ноября 1874 года, придерживалась весьма строгих методов воспитания, не допускала того, чтобы детей баловали и уделяли им слишком много внимания. По этому вопросу между матерью и дочерью возникала обширная переписка, причем великая герцогиня оправдывалась от подозрений и излишней заботливости о детях и подтверждала, что добросовестно следует указаниям матери, стараясь развивать в детях самостоятельность и независимость, для чего избегала частого общения с детьми и навлекала на себя даже жалобы со стороны мужа, находившего, что она уделяет своим детям слишком мало времени. Тем не менее, однако, заботы о детях заставляли великую герцогиню интересоваться даже медицинскую литературу и приобретать специальные познания, чтобы иметь возможность оказать нужную помощь до прихода врача. Самый тщательный уход за здоровьем детей не мог, однако, предотвратить последствий той болезни, какая была, нужно думать, наследственной в семье великого герцога. Эта болезнь, гемофилия, выражалась в том, что кровь гемофилитика не имела свойств сгущаться, как у нормального организма. Стенки артерий и вен больного были до того хрупки, что всякий ушиб или даже чрезмерные усилия могли вызвать разрыв сосудов и повлечь за собой кровоизлияние со смертельным исходом. Болезнь унаследовал младший сын великой герцогини Фритти, скончавшийся в детстве от кровоизлияния, явившегося последствием неосторожного ушиба. Болезнь ребенка причиняла жестокие страдания матери, и в письме от 1 февраля 1873 года великая герцогиня описывает один из бывших случаев кровотечения из уха, настолько сильного, что никакие средства не могли остановить его в течение суток. Часы досуга проходили или в чтении духовных книг, или в молитве, причем эти молитвы являлись не только возношением души к Богу, в моменты отрешения от обычных дел и занятий, а как бы самостоятельным и нужнейшим делом. Великая герцогиня молилась вместе со своими детьми, приучала их к религиозному мышлению, вырабатывала у них определенные религиозные мировоззрения и особенно внимательно следила за тем, чтобы дети не ограничивались лишь теоретическим исповеданием веры, а воплощали бы религию в жизнь». Поэтому, недовольствуясь обычными утренними и вечерними молитвами, великая герцогиня приучала детей, между прочим, и к духовным песнопениям, и вместе с ними пела духовные песни, относя такое занятие к числу важнейших дел каждого дня. Здесь сказался очень тонкий психологический прием, коим мудрая мать желала подчеркнуть, что еще мало верить, а нужно иметь и мужество всегда и при всяких случаях исповедовать свою веру. Не нужно стыдиться ее, что обычно наблюдается в детском возрасте, а затем входит в привычку. «Я чувствую потребность молиться. Я охотно пою духовные песнопения с моими детьми, и каждый из них имеет свое любимое песнопение». Таково было настроение, общий фон и характер родительского очага императрицы Александры Федоровны. Кратки и отрывочны эти сведения. Они не охватывают даже в полном объеме содержания цитированной мною книги, не касаются одного из важнейших данных, способного пролить свет на психологию той внутренней борьбы в области религиозной, какую вела великая герцогиня и о которой в помянутой нами книге имеются лишь отдаленные намеки в послесловии ее издателя. Как неясны и безошибочны были ее взгляды в области религиозной практики, как нечасто она обращалась каждый раз в горе и нужде к словам Священного Писания, что так согласовывалось с ее настроением, однако ей приходилось выдерживать жестокую борьбу с теоретическими сомнениями. И кажется, что эта борьба была долголетней. История восполнит недостающее, а благодарное потомство, воздвигнувшее великой герцогине великолепный памятник в Дармштадте, озаботиться в свое время опубликованием и тех данных, какие сейчас сосредоточены в архивах великогерцогского двора и известны лишь близким, и какие озарят еще большим сиянием светлый облик родителей государни императрицы Александры Федоровны. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суворовского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
Потом через город этого Курдистана, потом на барже вдоль Тигра и вдоль Ефрата, мимо того места, которое местно почитается за мирской, за рай земной, там еще дерево стояло, которое показывали, будто это дерево добра и зла. Оно было, конечно, очень старое, очень сухое, и оно стояло там благополучно до этой войны. А во время этой войны американские солдаты сделали попытку его выкопать и увезти в Америку. Уж интересно иметь дерево добра и зла в Америке. Но местное население этого им не позволило сделать. Был целый бунт, и древо добра и зла было вновь поставлено на старом месте. Затем дальше в Индию, в Северную Африку, в Испанию, во Францию, в Австрию, в Югославию, снова в Австрию, и, наконец, мы осели в Париже. И все это заняло 2 года с небольшим, в течение которых я вообще никакого ни воспитания, ни образования не получал, кроме того, что я жил при матери, которая была очень нравственно красивым человеком. Она верила в правду, она верила в цельность и в честность. И, как она мне говорила позже, когда я поставил вопрос о том, почему она мне о Боге ничего не говорила, молитве ничего не учила, она мне говорила, я хотел из себя сделать честного человека. А честный человек сам найдет свой путь. Мне это показалось, и теперь кажется, очень замечательным подходом. Не в том смысле, что я настолько самонадеян, чтобы думать, что я честный человек и поэтому нашел Бога, но потому что я действительно верю, что если человек будет до конца честен, до конца правдив, искренен в своем искании, то непременно он найдет. Но для этого нужно больше, чем просто детская такая честность. Ну, все это свелось к тому, что когда мы попали в эмиграцию, я был в закрытой школе, потому что единственное место было, где был кров и еда, дома их не было. И опять-таки целый период времени был совершенно без Бога. Не в том смысле, что, конечно, в этот возраст я не был безбожником активным, а просто Бог для меня не существовал. Раз в год была сделана такая благочестивая попытка меня ввести в круг религиозных понятий. В Великую Пятницу меня брали в церковь к выносу плащаницы. Но я обнаружил замечательное в себе свойство, что если я вступлю на какой-нибудь метр с половиной или два в храм, глубоко вдохну воздух, насыщенный ладаном, и задержу, я мгновенно падаю в обморок, и меня увозят домой. И поэтому весь мой религиозный опыт сводился к тому, чтобы не попасть в церковь. Это я говорю для того, чтобы было ясно, что я не мистическое существо и никому в пример не могу пойти. И вот когда мне было 14 лет, впервые у нас оказался общий кровь с матерью и с бабушкой. До того мы как-нибудь там кочевали и жили как могли. И случилась для меня совершенно неожиданная вещь. Когда жизнь была очень трудная, горькая, страшная, у меня всегда было чувство, что есть с чем бороться, что есть какая-то цель, которую надо достигнуть вот-вот сейчас, для того, чтобы просто, ну, выжить, чтобы не избили в конец, или чтобы где-нибудь переспать, или что-нибудь съесть. А тут оказалось, что есть место, настоящее пристанище, куда можно прийти, где я желанный, где тепло, и где меня накормят и обласкают. И начало было замечательное. Я почувствовал, что я в раю, что я теперь знаю, что такое рай. Через короткое время случился кризис, который я никак не ожидал. В Бога я не верил. Смысла в жизни я никакого не видал. Жизнь мне представлялась как жестокие джунгли, где можно выжить только если быть кремнево жестким, бесчувственным и способен себя защищать когтями и клыками. Но было чувство, что есть что делать. Защищаться, нападать. И тут оказывается, передо мной счастье, рай, и в этом раю никакого содержания. Вы представляете себе, рай без Бога. Это хуже, чем ад в своем роде, потому что там хоть что-то есть. А тут пустота была. И так как я был мальчиком последовательным, я почувствовал, что так жить нельзя. На меня нашло отчаяние, полное, глубокое отчаяние. И я помню, как я себе дал слово, что я буду искать смысл жизни в течение 1 года. И если я не найду смысла в жизни, я покончу с собой. Я бы это непременно сделал, потому что я не видел никакой цели в том, чтобы жить в бесконечном счастье без содержания, чтобы счастье длилось так до конца моей жизни, без смысла. Я тогда был участником одной русской организации, мы жили России, мы готовились к тому, чтобы ей послужить, когда можно будет вернуться. И был священник и храм. Но это меня никак не задевало. Я не ходил в храм и обходил священника. И в какой-то день, Великим постом, один из моих начальников меня поймал на волейбольном поле и говорит: мы пригласили священника, чтобы он с вами поговорил. Я ему сказал: а мне какое дело? В Бога не верю, священник мне не нужен, погода хорошая, и никакого желания у меня нет запираться в комнату, чтобы слышать вздор. Он был умный человек. Вместо того, чтобы мне сказать, что, знаете, это значит, для твоей души будет хорошо, или что-либо такое, на что я ему ответил бы, что души-то у меня нет, и значит, не может быть хорошо или плохо, он мне сказал: слушай, ты представляешь себе, что он разнесет по Парижу, если никто не придет на его беседу? Я тебя не прошу слушать. Ты пойди и займи место. Ну, я почувствовал, что это лояльность к организации этого требует, и отправился. Я помню, я сел в углу такого маленького диванчика, и пришел один из самых замечательных священников Парижа, который я, конечно, тогда оценить не мог, отец Сергий Булгаков. Он был замечательный богослов и замечательный духовник для взрослых. Но с детьми он, видно, никогда не говорил. Он свою беседу провел, знаете, как говорят с кошечкой: киси-киси, иди сюда, я тебя поглажу. И вот он начал нам говорить о Христе и о Евангелии в таких словах и в такой форме, которая для нас была совершенно неприемлема. Нас воспитывали с тем, чтобы быть военной силой, чтобы быть бойцами той или другой области, то есть не только физически, но и идейно. А тут он нам начал расписывать, о кротости, о смирении. То есть о всех свойствах и качествах, которые мальчишка 15 лет презирает. Хорошо для девчонок, но не для мальчиков же. Ну, я с тех пор, конечно, несколько изменил свое мнение об этом. Но в тот момент все это вызвало во мне такое негодование, что когда он кончил беседу, вместо того, чтобы возвращаться к играм, я поехал домой, спросил у матери, есть у нее Евангелие, потому что я хотел проверить, так ли все это. Потому что если так, я помню, я ехал на поезде домой и повторял себе, если это так, то я выкину свой крестинный крест в помойку и кончено. Когда мама мне дала свои Евангелия, я тоже решил быть практичным и стал считать главы, потому что я решил, что так как все равно ничего доброго из этого не выйдет, так самое короткое бы прочесть. И попал, конечно, на Евангелие от Марка. И тут я столкнулся, ну как он сказать, с Божьей хитростью, если можно так сказать. Потому что Евангелие от Марка было написано в свое время для римской языческой молодежи. То есть для таких же мальчиков или юношей, как я. Оно четко, оно сильно. И я помню, я сел и начал читать. И вот тут я все это вам расскажу, чтобы вы поняли, почему мне трудно вам указать, каким образом к вере приходят каким-то умственным и продолжительным процессом. Я читал Евангелие, и я помню, как между началом и началом третьей главы я вдруг ощутил, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. Я поднял глаза, я ничего не видел, я ничего не слышал, ничего не обонял, это не было видения. Но это была абсолютная, несомненная уверенность, которая меня за последние 50 с лишним лет не оставила. Это сознание его живого, личного присутствия. Я помню, я тогда откинулся, остановился в чтении и сказал себе, если действительно Христос, о котором говорят, что он жил и был распят, здесь, живой передо мной, значит, он воскрес, и значит, все, что в этой книге написано, правда. Это был поворотный пункт в моей жизни. Конечно, по-детски, может быть, конечно, после этого я думал и переживал многое, но это был такой решительный момент, который все переменил. Я потом стал читать там-сям Евангелие. Я помню, я в тот же вечер набрел в Евангелии от Матфея на разные места, где указано, что Бог нам Отец, так просветится свет вас перед человеки, будьте подобны вашему Отцу Небесному и так далее. Я помню, что в тот момент я остановился опять-таки и сказал себе, значит, Бог всех и каждого сотворил. Но если так, то Он каждого и всех любит. И с этого момента я никого не могу назвать врагом, никого не могу ненавидеть, никого не могу обойти. Потому что если Бог его так любит, что Он его создал, и я хочу быть с Богом, я должен и я могу каждого любить. И что бы они мне ни сделали, я знаю, что они Богом любимы, я их ненавидеть не буду. Это был для меня очень потрясающий опыт, потому что я жил много лет действительно в большом страхе от окружающей среды. И это сняло страх, потому что я знал, что бы со мной ни сделали, а я знаю, что тебя любит Бог, и значит, ты мне дорог. Это был первый мой такой решительный опыт о Боге. Второй опыт о Боге был, пришел немножко спустя, погодя, когда я читал притчу о блудном сыне, и меня поразило в ней не то, что обычно бросается в глаза, а то, как Бог относится, то есть Отец относится к блудному сыну. Вы, наверное, помните, сын идет и говорит, готовит свою исповедь. «Отче, я согрешил на небо и пред тобой. Я недостоин назваться твоим сыном. Прими меня как одного из своих наемников». И дальше, когда он начинает свою исповедь перед отцом, отец ему не дает досказать. Если вы прочтете в Евангелии от Луки, он говорит: «Отче, я согрешил на небо пред тобой, я недостоин называться твоим сыном». И тут же отец его перебивает. И что меня поразило, это мысль, что значит, опять-таки, ты можешь быть недостойным сыном, но ничем другим ты не можешь быть. Ты не можешь стать наемником. Ты можешь быть недостойным сыном или дочерью, но никак не можешь стать вместо этого достойным слугой, достойным рабом, достойным наемником. И меня тогда так поразило Божие уважение к человеку, то, что никогда нельзя потерять свои отношения с Богом, во всяком случае с Божьей стороны, что всегда может быть возврат. И то, как отец вручает сыну свой перстень. Перстень в древнее время это не было просто украшением руки. Это был перстень, которым запечатлевали свою печать. И дать кому-нибудь свой перстень, это значило вручить ему возможность уничтожить жизнь, отобрать все имущество, лишить чести. Это значило доверить себя до конца, отдать себя беззащитно в руки другого. И это Бог способен сделать по отношению к сыну или к человеку, который только что от него так отрекся, как блудный сын. Вот это были первые мои реакции на Евангелие. Теперь, с тех пор мне пришлось в разных обстоятельствах видеть людей, не имеющих как бы возможность верить. И одно мне стало ясно, это то, что рассказом о том, что с тобой случилось, ты никого не можешь убедить. Во-первых, если они доброй воли, они скажут: «Ладно, это с тобой случилось, но не со мной». Если они злой воли, они скажут: «Ну, ясно, сумасшедший или лгун». Но рассказ по себе не может убедить. Убедить может другое. Убедить может, если мы отойдем от меня уже, скажем, к апостолам, убедить может то, что с этими людьми что-то случилось, что их сделало настолько иными, что всякий это может как-то ощутить. Вы, наверное, помните, как апостолы после распятия Христова в ужасе, в страхе, в испуге спрятались в доме Иоанна Марка. И когда Спаситель явился им, они поверили. Но Фомы с ними не было. И когда Фома оказался с ними, они ему рассказали о видении Христа, он им не поверил. Почему? Почему он им не поверил, тогда как после этого толпы верили на слово апостолам? Потому что с ними еще не случилось того внутреннего переворота, который с ними случился после Пятидесятницы. Они могли рассказать о том, что случилось, но они не могли явить собой силу Царства Божия, пришедшей в силе. Только с Пятидесятницы, с даром Святого Духа, это стало возможным. Нечто подобное тому, что случилось с Моисеем, когда он сошел с Синайской горы и должен был закрыть полотном свое лицо, потому что оно так сияло славой Божией, что ломило глаза, и люди должны были закрывать глаза, не могли вынести этого сияния. Поэтому убедить человека, дать ему уловить реальность вечности и Царства Божия, можно только постольку или только тем, чтобы оно просияло через тебя. Это не значит, что мы это можем сделать, потому что мы того хотим. Мы не можем сиять по собственной воле. Но мы можем путем всей нашей внутренней жизни стать настолько прозрачными, чтобы через нас, как через витраж, лился свет Христов. И именно как через витраж, то есть как через многоцветное окно, потому что никто из нас не способен быть тем белым, чистым светом по себе. Каждый из нас преломляет этот свет в какую-нибудь краску, в какой-нибудь цвет, в какой-нибудь рисунок. И люди должны сначала уловить свет через эти осколки стекла, которые мы представляем. Потом вглядеться в это окно и начать расшифровывать его тематику. А затем открыть окно, потому что оно больше им не нужно. Но это путь святых.
Вы слушали передачу из цикла бесед о евангельском благовестии. Беседа высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма из личного архива Елены Львовны Майданович.